Гаррисон Дилвард жил на границе между Санта-Барбарой и Монте-Сито, в живописном местечке с пышной растительностью, где ему принадлежали полакра земли и величественный дом в стиле Тюдор, который не очень сочетался с калифорнийской флорой, зато прекрасно подходил самому адвокату. Когда он открыл дверь, на нем были черные мокасины, серые слаксы, темно-синяя спортивная куртка, белая трикотажная рубашка, очки в черепаховой оправе, поверх которых он с удивлением, но, к счастью, без недовольства, смотрел на незваных гостей. — Ну, привет, молодожены! — Вы одни? — спросил Трэвис, когда он, Нора и Эйнштейн вошли в просторный холл с мраморным полом.
— Один? — Да.
По дороге Нора рассказала Трэвису, что жена адвоката умерла 3 года назад, и сейчас за ним присматривает экономка по имени Глэдис Мерфи.
— А мисс Мерфи? — спросил Трэвис.
— У нее сегодня выходной, — ответил адвокат, закрывая за ними дверь. — Вы неважно выглядите. Что случилось?
— Нам нужна помощь, — сказала Нора. — Но, — предупредил Трэвис, — каждый, кто помогает нам, рискует навлечь на себя неприятности.
«Что вы натворили? Судя по вашему мрачному виду, я бы предположил, что вы похитили президента».
«Мы не сделали ничего предосудительного», — уверила его Нора. «Нет, сделали», — не согласился с ней Трэвис. «И продолжаем делать. Мы прячем собаку».
Гаррисон озадаченно посмотрел на ретривера. Эйнштейн заскулил, выглядя к случаю достаточно несчастным и очаровательным.
— А кроме того, в моем доме находится труп, — сказал Трэвис.
— Труп? — Трэвис его не убивал, — уточнила Нора. Гаррисон снова взглянул на пса.
— Собака тоже не убивала, — сказал Трэвис. — Но меня будут разыскивать в качестве свидетеля или что-то в этом роде, это уж точно.
— Хм... — произнес адвокат. — Может быть, мы пройдем в мой кабинет, и вы мне все расскажете? Адвокат усадил Трэвиса и Нору на диван, а Эйнштейн занял второе кресло. Он скорее сидел на нем, чем лежал, как бы готовясь принять участие в беседе. У углового бара Гаррисон налил 2 стакана «Шивас Регал» со льдом. Нора обычно не употребляла виски и очень удивила Трэвиса, опорожнив свой стакан за 2 глотка — и попросив еще. Он решил, что она права, и последовал ее примеру, а затем отнес пустой стакан к бару, где Гаррисон наполнил Норин стакан.
— Я хотел бы рассказать вам все и попросить о помощи, — сказал Трэвис. — Но вы действительно должны понять, что можете оказаться по другую сторону закона.
Закрывая бутылку, Гаррисон сказал, — Вы сейчас говорите как непрофессионал. Я адвокат. И уверяю вас, закон — это не линия, выгравированная на мраморе, неподвижная и не меняющаяся веками. Я не боюсь узнать от вас нечто, что может привести меня в тюремную камеру, Трэвис. Полчаса спустя Трэвис и Нора уже рассказали ему все об Эйнштейне. Для человека, которому через пару месяцев должен был исполниться 71 год, седовласый адвокат обладал быстрым и восприимчивым умом. 10-минутной демонстрации сверхъестественных способностей собаки было достаточно, чтобы он отбросил все сомнения, уверовал в увиденное и изменил свое представление о том, что нормально и возможно в этом мире. Сидя в большом кожаном кресле, держа Эйнштейна на коленях и нежно почесывая его за ухом, Гаррисон сказал, «Если вы привлечете прессу, соберете пресс-конференцию и придадите это дело огласке, вероятно, удастся через суд добиться, чтобы собака осталась у вас».
«Вы правда думаете, что это возможно?» — спросила Нора.
«В лучшем случае, — признался Гаррисон, — наши шансы составляют 50%. Трэвис покачал головой.
«Нет, мы не пойдем на такой риск».
«Что вы хотите предпринять?» — спросил Гаррисон.
«Бежать». — ответил Трэвис. — Будем все время переезжать.
Поглаживая ретривера, Гаррисон сказал, — Вас будут искать не только люди из лаборатории и не только полиция.
то существо, — кивнул Трэвис.
Эйнштейн вздрогнул. «Ну-ну, спокойно», — проговорил Гаррисон, похлопывая собаку.
«Нам придется уехать», — проговорил Трэвис. «Уехать далеко.
Вам понадобятся деньги. А банки откроются не раньше, чем через 12 часов», — заметил Гаррисон. «Что-то подсказывает мне, если вы хотите бежать, то надо отправляться сегодня».
«Здесь вы можете нам помочь», — сказал ему Трэвис.
Нора открыла сумочку и вынула 2 чековые книжки, свою и Трэвиса. «Гаррисон, мы бы хотели выписать на ваше имя 2 чека. Один я, а другой Трэвис. У Трэвиса на текущем счету только 3000, но в банке у него хранятся крупные сбережения, и часть денег переводится оттуда на текущий счет, чтобы не превышать кредит. Так же обстоит дело и с моими счетами. Если мы выпишем вам 1 чек со счета Трэвиса на 20 000, завизированный задним числом, как бы до всех этих неприятностей, и 1 с моего счета тоже на 20 000, вы могли бы зачислить общую сумму на свой счет. Когда все будет сделано, вы купите 8 банковских чеков на 5 000 каждый и пришлете их нам».
Трэвис сказал: «Полиция начнет разыскивать меня для дачи показаний. Но им будет известно, что я не убивал Теда Хокни, ибо ни один человек не смог бы так его распотрошить. Поэтому вряд ли арестуют мои счета».
«Если за исследованиями, в результате которых появились Эйнштейн и это существо, стоит ФБР, — сказал Гаррисон, — они попытаются во что бы то ни стало найти вас. И они могут заморозить ваши счета».
«Вероятно. Но, скорее всего, не сразу. Вы живете в этом же городе, и ваш банк не позднее понедельника переведет деньги с моего счета на ваш».
«И как вы будете обходиться без денег, пока я не перешлю ваши 40 000? «У нас есть немного наличными, а также дорожные чеки, которые остались с медового месяца», — ответила Нора.
«И у меня есть кредитные карточки», — добавил Трэвис.
«Они могут выследить вас по вашим кредитным карточкам и дорожным чекам».
«Я знаю», — сказал Трэвис. «Поэтому буду пользоваться ими только в тех местах, где мы не собираемся задерживаться, и удирать оттуда как можно скорее.
Когда у меня на руках будут банковские чеки на 40 000, куда мне их вам переслать?»
«Мы вам позвоним»,
— сказал Трэвис, возвращаясь к дивану и усаживаясь рядом с Норой.
«Мы что-нибудь придумаем».
«А как быть с остальными вкладами? Вашими и Норы?»
«С теми решим позже», — ответила она.
Гаррисон нахмурился. «Прежде чем уйти, Трэвис, вам необходимо подписать письмо, где вы даете мне право представлять вас в любых вопросах, которые могут возникнуть. Если кто-нибудь попытается заморозить ваши счета или Норины, я по возможности постараюсь это оспорить, хотя до тех пор, пока полицейские не выйдут на меня, не буду высовываться».
«Вероятно, Норины вклады пока в безопасности. Ни она, ни я, никому, кроме вас, не говорили о нашей женитьбе. Соседи сообщат полиции, что я уехал вместе с какой-то женщиной, но им неизвестно, кто она такая. Вы кому-нибудь о нас рассказывали?»
«Только моей секретарше, миссис Эшкрофт. Но она не из болтливых».
«Гаррисон», — сказала Нора, — «вам вовсе не обязательно ввязываться во все это. Мы от вас слишком многого требуем».
«Дорогая моя, мне скоро исполнится 71 год. Мне пока еще доставляет удовольствие моя практика, и я пока еще продолжаю плавать. Но, по правде говоря, жизнь в последнее время кажется мне несколько скучноватой.
Это дело как раз то, что мне нужно, чтобы заставить кровь в жилах бежать чуть побыстрее. И главное, я считаю, вы обязаны помочь Эйнштейну остаться на свободе. И не только из-за того, что рассказали мне, но еще потому, что у человечества нет никакого права использовать накопленный гений для создания другого разумного вида и затем обращаться с ним, как со своей собственностью. Если мы достигли такого уровня, что можем творить, как Господь Бог, то должны научиться и поступать, как Он, справедливо и милосердно. А в этом деле справедливость и милосердие требуют, чтобы Эйнштейн был свободным».
Пес поднял голову с колен Гаррисона, с любовью взглянул на него и ткнулся своим холодным носом ему в подбородок.